друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 19 февраля, среда, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Силам обороны удалось отбросить войска армии РФ от трассы Т-0504 Покровск-Константиновка. Об этом сообщил проект Deep State 19 февраля. На интерактивной карте проекта отмечено продвижение ВСУ под Малиновкой, которая находится на восточном фланге Покровского фронта. Согласно сообщению Deep State, откинуть противника удалось бойцам 6-го батальона специального назначения 12-й бригады «Азов» Национальной гвардии Украины. В то же время агрессору удалось продвинуться в том же районе возле Баранивки. Это село на юге от дороги, ведущей к Покровску. Кроме этого, проект фиксирует продвижение российской армии на Кураховском участке. Армия РФ оккупировала Дачное, что на западе от Курахова, а также Зеленивку, что на юго-западе. Помимо этого, противник продвинулся у Андреевки и Константинополя. Судя по карте проекта, армия РФ двигается на запад от Курахова, постепенно закрывая карман вокруг трассы Н-15 Донецк-Запорожье. Всего за минувшие сутки Генеральный штаб ВСУ насчитал 156 атак. Самым активным по-прежнему остается Покровское направление, где противник провел 50 штурмов. Так что сегодня мы поговорим, как контратака на Покровском направлении повлияет теперь на логистику ВСУ, чем грозит продвижение агрессора на запад от Курахова и зачем США и РФ давят на Украину, чтобы та провела выборы. Сегодня с нами в гостях будет Борис Сачалко, журналист телеканала «Настоящее время», также Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах, Мария Золкина, глава направления региональной безопасности и исследования конфликтов Фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева, а также моя коллега Ольга Кацан, журналистка «Донбасс Реалии». Ну а для начала давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке российские войска штурмовали в районах Верхнекаменского, Григоровки и Белогоровки, сообщает Генштаб. Продолжается штурм городской черты Торецка и сел поблизости – Крымского, Делиевки, Щербиновки. С севера Часового Яра агрессор снова атаковал Васюковку, с юга – Александра Шультина. На южном фланге Бахмута войска РФ немного продвинулись под Клещеевкой. Западный край Донецка. Здесь, по подсчетам Генштаба, россияне провели 50 атак за сутки в таких точках. Южный фланг Покровска. Противник достиг продвижения в Песчаном. В районе Воздвиженки, к востоку от Покровска. По данным Deep State, силам обороны удалось отбросить агрессора в Малиновке. Это село на трассе Покровск-Константиновка. А российские войска прошли вперед возле Баранивки. С западного края Очеретинского выступа в сторону Днепропетровской области. В западном направлении от Курахова. Deep State констатирует захват Дачного и продвижение в Андреевке. На юге Донецкой области армия РФ продолжает давить на Улаклы и Константинополь. И по данным Deep State оккупировала Зеленивку. Есть продвижение в Константинополе. На Великоновоселском участке агрессор штурмует под Бурлацким и Раздольным. Имеет продвижение под Новоселкой и Очеретуватым, где выстроил узкий клин на север. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке войска РФ атакуют пригород Купинска, Петропавловку, и продолжают расширять Песчановский выступ. На Лиманском участке атакованы Копанки, Макеевка, Новолюбовка и Ямполевка.
28-я механизированная бригада имени Лыцарев зимового похода показала, как уничтожает FPV-дронами российскую технику на Торецком участке фронта. Уничтожение сараймобилей – так назвали это видео сами дронщики. На видео видно, что российские солдаты снова оборудовали технику для штурма в аматорской защитой от украинских ударных БПЛА, что им, как видим, не помогло. Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране, +380-95-151-95-05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, ну а это видео увидит как можно больше людей. Ну а пока что детальнее мы разберем ситуацию на северных направлениях фронта, именно Купянск и Волчанск. Ко мне в студии присоединяется фронтовой журналист «Настоящего времени» Борис Сачалко.
Добрый вечер.
Мы наблюдаем по сводке фронта вот это постепенное ухудшение ситуации на северном фланге, именно вот на правом берегу Оскола. Там россияне постепенно буквально рванули вот под Двуречной. Можно увидеть такой плацдарм на правом берегу. От нее постоянно расползается он. Это, конечно, не единственная зона под Купянском, где они атакуют. Есть и давление на Песчановском выступе. И такой как будто полукружение очень на большом расстоянии, но формируется. Как бы ты описал обстановку вокруг Купянска?
Вокруг Купянска россияне уже давно пытаются давить на украинскую линию обороны. Если ты помнишь, если вы помните, около полугода назад они пытались продвинуться южнее Купянска, там также продвинулись фактически до Оскола, но их там наступление оккупировали, и они долго пытались найти вот это слабое место, новое слабое место в украинской обороне, и они нашли его вот как раз возле Двуречной, о которых, собственно, ты и говоришь. Там, если посмотреть на карте, то вот они форсировали Оскол. Оскол там очень небольшой. Там небольшая часть реки, и они там пробили небольшую линию, пробили такую небольшую участок фронта и перешли. Вот, собственно, что там происходит.
А почему, как ты думаешь, удалось? Это там более мелкая река или что по сравнению с...
Я думаю, что они просто ищут слабые места в украинской обороне. Это их классическая тактика. Они попробовали в одном месте, у них не получилось. Они попробовали в другом, в третьем, в четвертом. Ресурсы у них хватает. Поэтому вот как-то так происходит.
Ну, а то, что агрессор все-таки попал на правый берег Оскола, какие возможности это ему теперь открывает? Потому что там уже этих плацдармов их несколько. И вот что интересно, мы тоже наблюдаем за селом Тополе, он находится вот прямо на русско-украинской границе. Интересно, что как-то сначала не очень обращали на него внимание, но тем не менее мне даже начало казаться, что это, в принципе, неплохой ход для российских войск, чтобы они могли перейти эту границу именно в этом месте и, возможно, даже расширять дальше вот этот плацдарм на правом берегу. Что ты думаешь, как вообще, какие возможности теперь открывает агрессору вот эта конфигурация фронта?
Я думаю, что Тополю связывает с полуокружением Купянска или с мешком возле Купянска не стоит. Оно довольно далеко от Купянска, и мне кажется, есть довольно много других мест, откуда российская армия может получать подкрепление. Вот в этом селе Западном, которое находится вот уже по эту часть реки Оскол, после него идет еще несколько сел, а дальше огромные поля, которые легко проходить. Я думаю, это мое предположение, так мне говорили военные, которые там стоят, что, вероятнее всего, российская армия будет пытаться перерезать ключевые логистические артерии Купянску, как это они делают в Покровске, как это они раньше делали в Торецке, да, во всех, собственно, городах. И они будут пытаться вот этот мешок закрыть.
Ну, ты бывала в Купянске. Я хочу как раз показать фрагмент из твоего сюжета. Ты там побывал в феврале, работал на эвакуации гражданских, волонтеры и местные жители с тобой общались. Вот давай посмотрим этот кусочек.
Дітей вивозять першими, і вони, ну, це цілеспрямована караванна евакуація, коли обов'язково треба забирати дітей. Ми просто їдемо по заявці, тому що я залишили через гарячу лінію, і там є діти.
Вони сподіваються, що ось-ось вони там перестануть наступати, от хтось там казав, що будуть вибори, да, там все закінчиться. Потім кажуть, будуть інаугурації, все закінчиться. Але ну, ми вже знаємо, що чудес не буває.
Думали коли-небудь, що будете так виїжджати?
Ой, Боже, збав. Це ж на братів наділи, що вони в них ум є в голові, так, а в них щось, напевно, підсохло.
Що збулися?
Планшет, зарядку все, і зошити.
Пока. І все, давай.
Ну, це свекруха, це мої внучата, це все.
Ви залишаєтесь, так? Чого ви плачете? Може, їм там буде краще?
А нам жили все время вместе, вместе, а тепер з'їхали.
Я просто розумію людей, наскільки важко просто зібрати свої всі речі в три сумки і виїхати в невідому напрямку, і невідомо, що з тобою буде. Якщо в тебе нема місця, де ти будеш жити у своїх родичів, то жити просто в гуртожитку, ну, це складно.
Це ми бачили вже в Горчанську, знаємо, що другої окупації не буде. Тобто люди от на цій землі, вони ж пережили першу окупацію,
ага.
І вона була, ну, м'яка доволі для них, так? Але другий раз окупації вже не буде, вони старають, ну, все. Там домівки старають там люди, які питаються там пішки вийти, по ним теж скидами працюють.
Вот то, что заметил этот корреспондент, заметили и мы, потому что, волонтер, прошу прощения, потому что очень часто корреспондентам жители Покровска, того же Часовьяра и так далее, постоянно говорили, что вот придет Трамп и сейчас что-то решит. Что сейчас? Почему у людей, ты считаешь, сложилось вообще такое впечатление, что это может что-то решить, приход Трампа? Это во-первых. Но тем более, что сейчас, если наблюдать за активностью американского президента, ну, вроде бы не так уже все радужно выглядит.
Ну, ты знаешь, на первую часть вопроса, наверное, всем хочется во что-то верить. Люди верят в чудеса. Поэтому, ну, наверное, вот Трамп и стал тем олицетворением чуда, да, в которое верят люди. Но вот сами волонтеры, они говорят, что они понимают, что чудес не бывает. Кстати, военные тоже. Они даже там те, которые хотели бы побыстрее закончить войну, они прекрасно понимают, что это не будет вот сиюминутно. Что изменилось сейчас? Честно говоря, сложно, сложно говорить, потому что, ну, люди все-таки не так активно следят за всеми подробностями. Как,
да, вероятно, их больше их жизнь интересует.
Да, больше их жизнь интересует, но вот то, что заметил, кстати, вот волонтер в этой части материала, который выдавали, что люди уже прекрасно понимают, что, собственно, повторной оккупации не будет, потому что первый раз, когда эти села были в оккупации, Купинщина же была в оккупации, они так более-менее относительно спокойно прожили. И местные, они вот даже так между собой, ну и так уже off records, они говорят, что россияне, они особо там и никого не трогали. Если ты не активный, если ты не поднимаешь особо голову, сейчас уже к людям начинает вот приходить это понимание того, что это будет вторая Авдеевка, это будет второй Волчанск, который просто стерт из лица земли, потому что, ну, вот такая у них тактика наступления.
Много людей выезжает сейчас?
Много людей выезжает сейчас, но очень много кто все-таки ждет до последнего момента, когда уже вот прижмет, когда уже есть точное понимание. Сейчас очень много выезжают те, кто с детьми, потому что там обязательно эвакуация детей, и ну, так законодательство просчитано, что легче выехать, чем оставаться, и поэтому люди, конечно, выезжают. Те, кто без детей, особенно люди старшего возраста, они, конечно же, сидят дальше.
Ну да, но это классическая ситуация. Мы наблюдаем и в других городах, вот на Донбассе. Давай еще затронем и Фолчанский фронт. Мы недавно смотрели тоже твой сюжет о дронопочте, как бойцы ВСУ транспортируют большие грузы с помощью БПЛА. Расскажи, по твоему впечатлению, Фолчанский фронт сейчас опасен или нет? Стоит ли сейчас беспокоиться за этот участок?
Мне кажется, любой фронт сейчас опасен. Никто не знает, куда, где прорвется уж в следующий раз, и куда россияне перебросят какие-то свои резервы в следующий раз, где окажется слабое место обороны, где удастся остановить наступление. Мне кажется, ну, когда я был в Волчанске, то ребята там были довольно спокойны, украинские солдаты там были довольно спокойные. Они сказали мне интересную фразу, что в Волчанске идет война подвалов, потому что от города, в общем-то, ничего уже не осталось, поэтому просто вот с одного подвала перебрасывают там гранаты в другой подвал. Очень много, кстати, военных, которые вот рассказывают, что вот там помещение школы какой-то или другого административного здания, вот одна часть помещения за украинскими солдатами, вторая часть помещения за российскими солдатами. Еще также интересная мысль, что мне также говорили солдаты там, что вот когда говорят о каких-то успехах в Волчанске, то это настолько локальные мелкие успехи, это там одна улица или там несколько домов. То есть это не какое-то глобальное наступление. Это вот такие мелкие группы, которые передвигаются то в одну сторону, то в другую сторону.
А местные там вообще еще есть или нет?
Очень мало. Местных, честно говоря, я не знаю, как там выжить местным. Мне сложно в это. Мне поднимали дрон, ну, для того, чтобы я увидел, мне просто было самому-то интересно, что осталось, если можно сказать интересно, конечно, в этом случае, что осталось от Волчанска, потому что мы там были, когда только россияне заходили в Волчанск, когда вот они начиналась эта их операция, но и тогда еще город был относительно целый. Ну, то есть это был всегда такой фронтовой город, он на границе, поэтому туда постоянно прилетало, но я прекрасно помню Волчанск еще с домами. И вот мне ребята подняли дрон и сказали, вот посмотри, во что он превратился, но там одни руины, честно. Я не знаю, как там, может, есть какие-то районы более-менее живые, я не видел там людей.
Ну, будем надеяться, что Купинск эта участь не будет касаться. Спасибо тебе большое, спасибо за твою работу,
спасибо.
И что пришел. А с нами был фронтовой корреспондент, журналист телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Ну, а мы двигаемся дальше. А сегодня с нами присоединяется Владислав Селезнев, военный эксперт и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Давайте обсудим вот это небольшой локальный такой успех ВСУ под Покровской, а именно под Малиновкой, которая находится на восточном участке от Покровска. Именно ВСУ удалось там отбросить войска РФ от трассы Т-0504 Покровск-Константиновка. Об этом сообщил проект Deep State 19 февраля. И на интерактивной карте проекта отмечено продвижение ВСУ. Вот именно под Малиновкой, которая находится, как я уже упомянула, на восточном фланге. Согласно сообщению Deep State, откинуть противника удалось бойцам 6-го батальона специального назначения 12-й бригады Азов Национальной гвардии Украины. Но в то же время агрессору тоже удалось продвинуться в том же районе, возле Баранивки. Но, тем не менее, вот по карте мы видим, что этот участок перерезания этой трассы, которую мы наблюдали днями ранее, ну вот теперь там такой голубой остров. Островок появился. Расскажите, пожалуйста, как вот эта небольшая такая локальная контратака повлияет на логистику ВСУ?
Никак. Никак, если кратко. Но если более детально, трасса полностью находится под огневым контролем российской армии. Достаточно посмотреть на карту Deep State, чтобы понять, что используют ее по прямому ее назначению как каракадную дорогу, то есть дорогу, которую можно перемещать грузы любого назначения, невозможно. Поэтому не следует тешиться иллюзией. Локальные успехи украинских сил обороны кардинально на оперативную обстановку на этом участке фронта никоим образом не влияет. И я бы, в принципе, смотрел бы, вот, что касаемо этого участка фронта, ситуация, которая в настоящее время развивается и севернее Барановки, и в районе Елизаветовки. Противник действует максимально рационально, ему крайне важно широким фронтом выйти чем ближе к этой дороге, к трассе Покровская-Сатинка, для того, чтобы гарантированно разрушить нашу стабильную и бесперебойную логистику на этом участке фронта. К большому сожалению, наши просчеты в предыдущих кампаниях в рамках попыток остановить противника привели к тому, что сейчас противник контролирует минимум две дороги, ведущие в направлении Покровско-Мирноградская агломерация, что создает уже для нас немалые проблемы. Безусловно, я верю в талант, полковнический талант генерала Михаила Драпатова, но для того, чтобы его идеи, его решения были реализованы на практике, на поле боя, необходима не менее стабильная работа офицерского штаба и достаточное количество ресурсов, чтобы нам было возможно эту миссию реализовать. Что в настоящее время наблюдается в районе Покровска? Определенное затишье. То есть боевые столкновения тактического уровня происходят, но про масштабное движение сил и средств, как это было, например, 2-3 недели тому назад, речь не идет.
Почему возможно, так, Владислав? С чем это связано?
Возможно, это связано с тем, что противник сейчас будет менять свои планы и будет концентрировать свои основные усилия на попытках атаковать в направлении на Константиновку. Мы с вами, во-первых, говорили о том, что для противника такая себе очень важная цель Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновская городская агломерация. Поэтому вполне вероятно, что противник там будет действовать. И, в принципе, определенные предпосылки к этому есть. Процессы, которые в настоящее время происходят в южных микрорайонах Часьяра, а также на руинах Торецк, говорят о том, что противник настроен на этом участке фронта весьма и весьма решительно. И я бы не исключал вариант, что достаточно в ближайшей перспективе противник сможет формировать на руинах этих двух населенных пунктов очень мощный плацдарм. И с этого плацдарма, равно как и с плацдарма южнее от Константиновки, пытаться атаковать ту самую крупную городскую агломерацию, состоящую из четырех достаточно больших населенных пунктов. Если мы на ситуацию на поле боя посмотрим с более такого стратегического формата и масштаба, то очевидно, что противник в перспективе весенне-летней наступательной кампании будет формировать как минимум три плацдарма с целью эффективной атаки на ту самую городскую агломерацию. Кроме упомянутых первых двух, я бы обратил внимание нашей аудитории на ситуацию, которая в настоящее время развивается на Лиманском направлении. а также бои, которые... Купинск, понятно, почему противник так стремится взять под контроль. Это стабильная логистика, используя железнодорожное сообщение Купинск-Узловой. Что же касается Лиманского направления, это как раз тот самый третий плацдарм, откуда противник будет пытаться двигаться вперед. На этом участке фронта у него не настолько успешно продвижение. Наши силы обороны там имеют достаточно разветвленную...
Вы имеете в виду как раз участок района возле реки Жеребец, да?
Да. Там это... И получается чуть южнее, уже ближе именно к самому лиману. В любом случае, мы сами должны понимать, противник действует максимально рационально и в рамках общего плана. То, что Путин начинал так называемую специальную военную операцию в феврале 2022 года с целью полной оккупации всей Донецкой и Луганской области, это очевидно. 3 года прошло, задача до сих пор не выполнена. Вполне вероятно, что на реализации именно этой части задачи противник сейчас и будет сосредотачивать все свои усилия. Как ни парадоксально, но в настоящее время пишутся новые главы современного военной науки. Только предыдущие, в принципе, можно выбрасывать в утиль. Всегда считалось, что противник способен вести масштабные наступательные мероприятия в течение более чем 6 месяцев. Де-факто, с середины октября 2023 года российская армия, начиная от наступательной операции в районе Авдеевки, постоянно находится в состоянии наступления. Да, масштаб этих наступлений варьируется от 8 участков фронта, где происходят масштабные боевые столкновения, до 3-4. Но, тем не менее, противник постоянно наступает, а украинская армия находится в перманентном состоянии стратегической обороны. Важный элемент, который позволяет нам выхолащивать наступательный потенциал российской армии, но, к сожалению, он пока не привел к ожидаемому нами результату. Противник все еще имеет ресурсы для движения разных участков фронта. Пусть меньше, нежели это было, скажем так, 3-4 месяца назад, но, тем не менее, потенциал у него достаточно масштабный. Причем вот эти возможности по восстановлению вражеского военного потенциала, как видим, мы иногда ставят не очень такую удобную ситуацию, в том числе нашу разведку. Мы же помним все заявления генерала Буданова о том, что к началу октября минувшего года наступательный потенциал российской армии будет выхолощен. К сожалению, это не случилось, потому как противник изыскал дополнительные силы и средства для того, чтобы продолжать атаки. Что нас ожидает в ближайшей перспективе? Думаю, в ближайшей перспективе нас ожидает борьба ресурсов, соперничество ресурсов. Мы имеем достаточное количество сил и средств, чтобы как минимум первую половину года успешно отражать все вражеские атаки. Российский военный бюджет сформирован таким образом, чтобы иметь возможность быть эффективными на поле боя в течение всего текущего 2025 года. Господин Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, утверждает, что на 2026 год у россиян ресурсы есть. Как оно будет на практике, увидим уже непосредственно, когда будут происходить те или иные события. Но то, что тенденция достаточно тревожная, и то, что не следует себя тешить иллюзиями, завтра-послезавтра будет объявлено перемирие и в заморозке, либо вообще прекращение, я бы не рискнул.
Еще буквально один вопрос насчет фронта, и тогда перейдем к более вопросам международным. Как насчет Кураховского участка? Там тоже есть продвижение. Это уже не является каким-то фокусом внимания армии РФ сейчас?
Давайте справедливости ради скажем о том, что Кураховского направления уже не существует. Mm-hmm. Де-факто это Новопавловское направление. Я сейчас перед глазами вижу карту Deep State. Дачно и районы западнее от него уже находятся под контролем российской армии. В населенном пункте Лакли ведутся очаговые сопротивления. Фактически населенный пункт потерян нами. В Андреевке противник. Из Константинополя нам удалось противника оттеснить. Тем не менее он находится на прилегающих и южнее от Константинополя территориях. Поэтому я думаю, что не следует тешиться иллюзиями. История с обороной Кураховского плацдарма завершена. Причем начиналась эта история с потери нами контроля над Угледаром и его окрестностями. В принципе, многие процессы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, являются следствиями наших просчетов и неэффективных командирских решений, которые случились ранее. В любом случае, тот кейс задач, который на поле боя непосредственно выполнили воины, в том числе 79-я бригада, их ценность переоценить невозможно. Это реальная демонстрация мужества и героизма, когда в крайне сложных условиях наши десантники вели оборонительные бои, уничтожали огромное количество личных стола. Но, к большому сожалению, то соотношение сил и средств и то расположение на поле боя мы фактически не оставили ни единого шанса для наших воинов. Что далее? Скорее всего, мы будем видеть построение обороны по линии Сигнахута, Богатырь, возможно, Константинополь. Но то, что противник продолжает продвигаться вперед, и сейчас он после выравнивания линии боевого столкновения имеет возможность часть своих ресурсов перераспределить и направить на иные участки фронта. Это очевидно.
Спасибо. Тогда давайте обсудим и международный фронт, а именно заявление Трампа. Американский президент, вернее, его спросили, что он думает о том, что Украина, которая воюет против армии РФ уже 3 года, может чувствовать себя преданной или разочарованной из-за ее отсутствия на переговорах. Напомню, до этого произошла встреча в Рияде между представителями США и России, куда Украина не была приглашена. Ну и на это президент США ответил. Далее цитата. «Это я разочарован, что идет война уже 3 года. Это бы не произошло, если бы я был президентом. Они разочарованы, что не получили место за столом, но у них было 3 года». Он очередной раз заявил, что якобы это можно было бы решить очень легко, и даже непосредственно переговорщик мог это решить. Ну, как украинцам к этому относиться, их заявления, инфошума по поводу всех этих переговоров и перемирия. Как относиться украинцам к этому?
Я думаю, что наиболее рациональный подход на ближайшие несколько дней, возможно, недель, просто выключить все информационные потоки, дабы избавить себя от определенных рефлексий. И, в принципе, я как информационщик со стажем считаю, что не следует обращать внимание на заявления любых участников переговорного процесса, а вот необходимо смотреть на что? На их действия. Поэтому какие бы обнадеживающие заявления мы не слышали от господина Трампа, в первую очередь необходимо смотреть на их действия. Действия пока разочаровывают. Состоялся очередной 26-й Рамштайн. Впервые в истории Рамштайнов Америка не передала нам ни единой копейки для обеспечения нужд украинской армии. Хороший сигнал состоит в том, что предыдущая администрация президента Джо Байдена создала достаточно мощную подушку безопасности, как минимум в первую половину 2025 года. Мы будем иметь достаточное количество ресурсов, чтобы быть эффективными на поле боя. Что будет дальше, безусловно, зависит и это эффективность нашей дипломатии и от тех решений, которые будет в том числе принимать Дональд Трамп. Безусловно, еще раз я повторюсь, заявление – это история. Они, заявления Дональда Трампа часто противоречат одно другому, поэтому смотрим на действия. Если поставок вооружения, боеприпасов к этому вооружению не будет, ситуация крайне сложная. Де-факто в кейсе военно-технической поддержки американская помощь – это 30%. Но дело в том, что если Америка перестанет поставлять вооружение и технику, есть вариант, что мы потеряем до 60% поставок вооружения и техники, так как многие европейские партнеры будут следовать примеру Соединенных Штатов Америки. Тревожный сигнал.
А что думаете, Европа не захочет компенсировать этого?
Европа меня поражает обилием своих обнадеживающих заявлений, но не всегда эти заявления поддерживаются реальными шагами. Тот самый холодный душ, который на Мюнхенской конференции по безопасности устроил вице-президент США Венс для своих европейских визовей, возможно, их пробудит, а возможно, нет. В любом случае, заявление министра обороны Украины господина Умерова в части того, что наши западные партнеры поставляют 50% от того, что обещают, безусловно, факт остается фактом, и я думаю, что он является приоритетом. Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Трамп рассказывал про какие-то мифичные 300 миллиардов долларов, никаким образом не имеет ничего общего с теми поставками, которые реально получила Украина. Поэтому, еще раз повторюсь, слова – это слова. Действия являются определяющими и в части поддержки наших заокеанских партнеров, и в части поддержки и помощи наших европейских партнеров. Смотрим на действия, а не на слова.
На кого Украина сейчас может рассчитывать тогда?
Страны Балтии, в первую очередь, Польша, но и мои соседи, которые находятся в том числе в экваторе Черного моря. Я тешусь, вижу, что Турция будет с нами весь этот период, тяжелый период времени. Румыния, Болгария, ну, пожалуй, наверное, возможно, скандинавские страны, особенно те, которые непосредственно граничат с территорией Российской Федерации. Война, как самый лучший экзаменатор, очень четко определяет суть действия и бездействия тех или иных политик, стран и прочее. Поэтому в первую очередь я делаю ставку даже не на наших западных партнеров, а на наши вооруженные силы. Именно они ломают шаблоны. Ведь утверждения Путина, конечно, не были голосованы. Он, правда, верил в то, что за 3 дня он захватит Киев, а в течение 3 недель он полностью оккупирует всю территорию Украины, включительно с западными нашими областями. Не случилось. Почему? Украинская армия при поддержке украинского народа сломала эти самые планы.
Мы еще обсудим со следующим гостем тему и выборов, на которых настаивает РФ, и в том числе, как видим, уже и заявления Дональда Трампа насчет этого появились. Он заявил, что Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского низкий рейтинг, по его мнению. Он назвал число в 4%. Как считаете, что это вообще за заявление? Откуда взялась у него цифра это в 4%? И для чего делать такие заявления сейчас?
Может, это вдруг Владимир Путин, мы эту цифру озвучим. Исследование наших социологических компаний называют совершенно иные цифры, поэтому я вновь повторюсь. Какие бы дивные заявления ни делал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, я все-таки предпочитаю ориентироваться на конкретные действия. Действия, связанные с усилением либо же ослаблением нашей военно-технической поддержки. Все остальное – это слова, слова – это тоже.
Как думаете, стоит ли ожидать поддержку именно военную в ближайшее время?
Я думаю, что с учетом нашего опыта коммуникации с Дональдом Трампом во время его первой каденции на посту президента Соединенных Штатов Америки, следует ожидать очень часто противоречивых решений. С одной стороны, может быть, произойти кратное усиление военно-технической поддержки, а с другой стороны, часто кажется, что Трамп настолько очарован своим российским визави, что он готов идти с целью задружиться с ним на колоссальные уступки. Но опять же, а готовы ли эти колоссальные уступки принять высшее военно-политическое руководство Украины, также украинский народ? Будет ли очевидно нет? Поэтому большие дяди могут там между собой разбираться сколь угодно и заверять друг друга в поддержке и любви. Нам свою работу. С оружием в руках защищать Украину. Мы вот это надо.
Владислав, спасибо вам большое. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годам. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы продолжим эту тему. К нам присоединяется Мария Золкина, глава направления региональной безопасности и исследования конфликтов фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева, исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук. Мария, здравствуйте. Не слышим вас. Давайте еще раз проверим связь. Слышите ли вы нас?
Да, слышим.
Так, спасибо. И мы теперь вас уже слышим. Ну вот, хотелось обсудить с вами вот эту тему заявления Трампа о том, что Украине необходимо провести выборы, ведь у действующего президента Владимира Зеленского якобы, по его мнению, низкий рейтинг. Опять же, повторюсь, он назвал вот эту цифру в 4%. И хотим разобраться, для чего Трампу преследовать вот эту цель проведения выборов в Украине и насколько это объективно. Объективная вообще ситуация?
Я думаю, что проблема главная не конкретно в идее провести в Украине выборы, по мнению то, что мы сейчас услышали, собственно, от Трампа до этого, от разных чиновников с американской стороны, а в том, что сейчас любые фактически требования России — это требования, которым Трамп старается идти навстречу. И мы знаем, что Россия давно разыгрывает эту карту, очень активно последние 1.5 года. И проблема здесь в том, что сам Трамп не видит необходимости думать о том, какие будут последствия мира любой ценой, ну, мира в кавычках, потому что даже режим тишины, он абсолютно не будет гарантирован, даже если формально провозглашен. Он не видит проблемы в том, чтобы поспешно запускать нормальный, как в мирное время, политический процесс в Украине. Он не видит проблемы в том, что будет с Украиной на следующий день, после того, как он считает, совершит большое дело, договорившись, несмотря на цену, с Владимиром Путиным. Вот в этом, собственно, проблема. И недалековидность этого подхода, она, собственно, проявляется как минимум в том, что это, ну, и то, что это эмоции больше, чем расчеты и аналитика, проявляется в первую очередь в том, что если Владимир Зеленский идет на следующие выборы, то Трамп и аналитики вокруг Трампа должны были бы подумать, что если Владимир Зеленский не идет на выборы или проигрывает следующие выборы, то очень вероятно, что новый выходец, новый на политическом олимпе, новый лидер, он вполне может быть из среды военных, волонтеров, людей, связанных непосредственно с войной и недовольных миром любой ценой в ущерб интересам Украины. И тот президент абсолютно не будет готов и к подписанию соглашения, о котором речь идет как будто бы после выборов.
Мария, как считаете, Трампу вообще выгодно в целом проведение вот этих выборов? Или он сам не понимает, выгодно ему это или нет?
Я считаю, что здесь нет никаких расчетов. Вот я пытаюсь анализировать последние дни, собственно, действия трамповской администрации, самого Трампа. Я считаю, что у них тактика «вижу цель, не вижу препятствий». И даже те цели, которые ставит перед собой непосредственно администрация Трампа, то, что действительно важно для них, это, например, там, рассоединить Россию и Китай, это очень быстро прекратить, добьются ни первой, ни второй цели тем, что они сейчас идут на максимально быстрое сближение с Россией путем полного игнорирования интересов Украины. И поэтому выборы, отказ от идеи предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности, отказ от идеи подтвердить, собственно, нерушимость принципа территориальной целостности Украины. Все это приносится сейчас в жертву вот какой-то эфемерной идеи, что большая сделка между пока еще большой Америкой и на самом деле абсолютно не глобальной по своему влиянию до нынешнего времени России, что эта сделка, она стоит того, чтобы перезапустить вопреки здравому смыслу, вопреки логике все, что строилось последние годы вокруг Украины, для поддержки безопасности в Европе. Выборы для Трампа — это свидетельство того, что Зеленский и нынешнее руководство, как они считают, это просто препятствие для заключения этой большой сделки. И здесь тоже они идут непосредственно на поводу у России. Только для России это большая стратегическая игра, в которой они используют избирательную кампанию для расшатывания Украины с середины, изнутри, не обязательно для того, чтобы поставить своего пророссийского кандидата, и скорее больше склоняясь к тому, чтобы разъединить украинское общество, посеять распри, конфликты и, возможно, в этот момент атаковать Украину снова. Например, никто не гарантирует, что в разгар политической кампании предвыборной, как пока обороноспособность будет на гораздо, скажем так, на более далеком горизонте внимания политиков и руководства страны, Россия не совершит очередной марш-бросок или попытку марш-броска вглубь Украины, к тому же Киеву, то есть даже не имея для этого каких-то там стратегически больших сил, как нам кажется сегодня. Но Украина будет разобщена, политики будут заниматься политиками за то, чтобы заниматься обороноспособностью, ну то есть выборами точнее, да, и это развязывает руки Путину и для военных, и для политических деструктивных действий в Украине. Вот для этого у Путина стратегический подход, почему ему нужно не Зеленского сместить, а чтобы выбор, избирательная кампания началась, чтобы никто не занимался больше обороной так, как сейчас.
Ну, а вообще реально, вот вы упомянули о вероятности пророссийского какого-то кандидата, это вообще действительно возможно, чтобы пропихнули такую идею?
Если речь идет о краткосрочной перспективе, то есть о 2025 году, 2026 году, то точно нет. Тот кандидат, который сейчас в краткосрочной перспективе устроил бы Россию, нет. И я скажу, что давление, которое сейчас по факту оказывается брутально на Украину последние пару недель, сейчас-то очень публично все выглядит, оно как раз уменьшает шансы классического пророссийского кандидата, который выгоден был бы России в качестве своеобразной марионетки, уменьшает шансы такого другого человека не только быть вообще избранным, но и просто появиться на, вообще на политическом горизонте. Однако в среднесрочной перспективе я убеждена, что есть риск того, что пророссийскость политических сил новых или реинкарнированных старых, она будет иметь место, потому что это такая гибридная тактика политического хаоса в Украине, которая выгодна будет расти всегда. Просто эта пророссийскость в обозримом будущем, она не даст сейчас этим кандидатам выйти, как бы, скажем так, ни на уровень там, лидеров парламентской силы, ни президента, но в среднесрочной перспективе, допустим, если конфликт не переходит, если конфликт условно переходит в состояние такой низкой интенсивности и активные боевые действия не возобновляются, то новые пророссийские силы, они будут не активно за примирение с Россией, а за так называемый конструктивный диалог. Вот если вспомнить современную историю Грузии, о том, с чего начиналось движение от фактически европейского центра на сближение с Россией, оно же мотивировалось конструктивными как бы для грузинского электората месседжами про то, что мы маленькая страна, у нас нет сил, у нас нет ресурсов, нам нужно как-то маневрировать, нам нужно пытаться наладить хотя бы поверхностно какие-то отношения экономические, например, нам же это тоже выгодно с Российской Федерацией, туристов принимать российских. И потихоньку произошел этот дрейф, пока европейские страны спали и считали, что не нужно активно критиковать грузинские власти за такие пророссийские, скажем так, лояльные к России шаги, потому что тогда вообще спугнут Грузию, она как бы пойдет совершенно быстро в другом направлении, по направлению к России. А в результате просто проспали момент, когда стало поздно, и теперь страдает от этого грузинское общество, как минимум половина этого общества, которое не согласно с пророссийским курсом. Вот я думаю, риск, который у нас есть, но не на 25-й год, а как раз таки в долгую, да, это вот повторение грузинского сценария.
Угу. Будем наблюдать за этой темой. Спасибо вам большое. С нами была Мария Золкина. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну а дальше мы обсудим, что меняется в дистанционном образовании для детей с оккупированных территорий. Со мной на связи сейчас будет Ольга Кацан. Оль, привет.
Привет.
Ты слушала доклад о доступе к образованию молодежи в оккупации от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубенца. Известно ли, сколько детей находится вообще в оккупации и как им удается получать украинское образование?
Зараз на тимчасово окупованих територіях мешкає близько 600 тисяч дітей шкільного віку саме. І приблизно 7% з них лише навчаються в українських школах онлайн. Це трохи більше, ніж 44 тисячі школярів. І насправді їм дуже складно мати доступ до української системи освіти, тому що в окупації є проблеми з інтернетом, блокується доступ до українських освітніх ресурсів, є також тиск окупаційної влади на самих учнів, на їхніх батьків. Є дані, які наводять правозахисники, про те, що окупанти відстежують і карають молодь, яка в окупації здобуває українську освіту, катують їхніх батьків. Інколи навіть дехто отримує судові вироки за так зване шпигунство на користь України, як вони це називають. Ну, і ще один момент, який ускладнює це все, що діти повинні навчатися фактично у двох освітніх системах, які наважуються вчитися онлайн в українській системі освіти, то вони фізично відвідують школи в окупації і паралельно навчаються в онлайні за освітніми програмами. І є підрахунки Офісу омбудсмена, що інколи в тиждень вони витрачають на навчання більше 50 годин, що є дуже багато. І, власне, коли ми говоримо про онлайн, то тут мова йде про те, що це може бути взагалі індивідуальна програма, індивідуальна співпраця з вчителем, бо це дуже складно організувати.
Оль, українські власті от постійно повторяють, що ми чекаємо молодіжі з оккупации на подконтрольных Киеву территориях. Впрочем, после вот этого долгого пути фильтрации и длинной дороги молодежь все-таки сталкивается с рядом проблем. Это начиная от документов, даже банально денег, вещей, начинаются трудности с адаптацией. Украина видит эти проблемы?
Так, Україна бачить ці проблеми, і я особисто дуже рада, що про них нарешті заговорили в голос, тому що справді так було, що в інформаційному середовищі ми бачимо заяви про те, що повертайтеся, ми на вас чекаємо. А коли ми з колегами записували історії молоді, яка наважилася виїхати з окупації, то вони розповідали про те, що їм страшенно важко адаптуватися через те, що немає елементарної підтримки. Особливо у цей перший період, тому що зараз виїжджає з окупації молодь, яка не має українського паспорта. Останній документ, який вони можуть мати, це свідоцтво про народження. І, власне, поки вони не можуть підтвердити свою особу, вони навіть не можуть претендувати на виплати елементарні, як ВПО. Вони не мають житла, часто виїжджають без речей, і це дуже складно. І, власне, ось ця доповідь, яку презентував омбудсмен Дмитро Лубінець, вона спрямована на те, щоб, власне, вона показує ці проблеми. Далі її мають передати до парламенту, до інших органів влади, і мають бути напрацьовані кроки для того, щоб зменшити кількість цих проблем. Насправді їх дуже багато, і серед них багато неочевидних. То окрім того, що на цей період, поки молодь не може підтвердити свою особу, вони не можуть претендувати на будь-яку підтримку. Навіть коли вони стають в ВПО, отримують уже документи, вони можуть отримувати всього по 3000 гривень до свого повноліття. Коли їм виповнюється 18, це 2000 гривень. Тобто йдеться про те, що має бути комплексна система підтримки, тому що соціальна стипендія низька, виплати низькі, а також немає підтверджень системи, яка підтверджувала освіту, яку здобуває ця молодь, особливо, коли ми кажемо про післядипломну освіту, про трішечки старших людей. І тут омбудсмен каже, що Україна загалом має на законодавчому рівні визначитись, а чи потрібні нам ці люди, а як бути із підтвердженням цієї освіти, яку вони отримали, як їх інтегровувати